вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодняшняя тема, господи, какая тема. Сегодня народный адвокат у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну, конечно, Лиля народный адвокат, а тема для обсуждения с народным адвокатом — это дела семейные. Все, что связано с семьей, все, что связано с разводами, с разделом имущества. Звоните, пишите, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Значит, телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Кстати, там можно еще и смотреть нас. Радио «Говорит МСК». Заходите, кнопочка «Присоединиться». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Еще мы вещаем в Ютьюбе «Говорит Москва» Макса Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лиль, я хотел вот с каким вопросом. Много разных тем, в конце года подводятся итоги. У нас с тобой вот еще, наверное, эфир один состоится в этом. Может быть, два, если я захочу. Если мы захотим, и я тебя позову в качестве Снегурочки.
О, мой повелитель.
Да, юридической Снегурочки.
Нет, приду это... в блестящем, красивом
отлично.
Платье.
Отлично. Да. Но вопрос такой. Вообще, по сравнению, можешь такие небольшие итоги? В этом году больше было у тебя разводов, больше было... не обязательно только в работе, а среди людей, в твоем общении. Просто дело в том, что у меня, вот я посчитал выходные, в очередной раз мне позвонил мой приятель и сказал: мы расстались с Олей. Я говорю: что такое? 12 лет вместе. Я им устраивал свадьбу, значит, в одном чудесном месте за рубежом. Разошлись. Он говорит: ну, все, как-то вот улетели чувства, утекли, желание пропало. Нет, мы остались добрыми, хорошими знакомыми, мамой и папой двоих детей. Но теперь мы не вместе.
А я всегда
буду... Я посчитал, около 9 пар у меня разошлось знакомых в этом году.
Я статистику не вела среди знакомых и доверителей, ну и просто с людьми, которые встречаются, но расскажу в противовес сразу другую историю. Моя одна знакомая 4 сентября познакомилась с молодым человеком, а 24 ноября у них была свадьба.
Когда познакомилась? За месяц?
4 сентября, 24 ноября. То есть получается, два с половиной месяца, там, две недели на подготовку условно. Поэтому люди женятся, и причем, они уже были до этого в браке, и у него 5 детей, и у нее 4 детей. Но молодцы ребята, но это никого не останавливает, поэтому те, кто изначально нацелен на семью как таковую, на то, чтобы быть вместе, быть в семье и вместе с человеком идти дальше и рожать, дай бог, еще детишек, они долго не гуляют, там, полгода максимум, а это вот буквально, что называется, там, за 2 месяца у них состоялась свадьба. А так, да, конечно, по практике ко мне-то и обращаются не за свидетельством о регистрации брака, а за свидетельством о расторжении брака, для того, чтобы развестись, и развестись грамотно, и разделить имущество. Поэтому, конечно, в большей части это расторжение браков, но вот в кругу общения есть такие достаточно хорошие примеры, чему я безумно рада.
Вот наша слушательница Королева Марго нам в стрим в Ютьюбе «Говорит Москва» Макса Марина пишет: мировой юморист Сирил Паркинсон писал, что брак был изначально рассчитан на 10 лет. Потом кто-то из супругов умирал, а оставшийся вступал в новый брак. Это в какие времена-то было?
А я скажу в противовес. Один из моих любимых психологов, Михаил Литвак, которого уже несколько лет нет, он был достаточно взрослым человеком, более 80 лет прожил, он всегда говорил: планируйте брак на лет 100, да, вот тогда вступайте в него, да, потому что дети вырастут, уйдут, да, там это всего лишь там 15-20 лет они с вами, а с кем вы будете жить, да, то есть родственники, друзья, это дело такое наживное, сегодня есть, завтра где-то отдалились, а кто постарше умерли, то есть есть в жизни единственный человек, с кем можно взаимодействовать. Поэтому прежде чем идти в ЗАГС, нужно, конечно, подумать, ну и рассчитывать не на 10-15 лет, а, конечно, лет на 100. Это было бы идеально.
Да. А, кстати, пишет Тамара Хачатурян нам в YouTube. Добрый день всем. Как можно позвонить на радио и задать вопрос Лили Петрик? 7373948, код города 495. Юля спрашивает. Добрый день. Интересно, а вообще были ли иски на нарушение тишины в новогоднюю ночь?
Ну, в моей практике не было.
Я думаю,
было.
Лили не звонят в таких вопросах, она же не в полиции работает.
В моей практике не было, но, очевидно, есть традиции национальные, и есть тут даже не национальные, межгосударственные и мировые. Тут хочешь, не хочешь, будет греметь и в час ночи, и в два часа ночи. Поэтому те, кто не отмечает...
Это ночь, когда можно как бы, ну, закрыть глаза на всякие шумы.
Да, и закрывать даже не нужно, но если кто-то не отмечает, да, у кого-то там еврейский Новый год, у кого-то китайский Новый год.
Ханука, кстати, тебя поздравляю.
Спасибо.
Вчера же начался, недельку продлится.
Да, вот, и, соответственно, у всех по-разному, если это вам мешает, ну, просто сейчас везде есть беруши, которые можно поставить в уши и спать спокойно.
Не, можно в ответ включать что-то и... шуметь в ответ. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Макс и Лилия. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я проживаю в Подмосковье, кооператив «Нива», участок 44. Вот такой вопрос. Если сосед сделал пристройку непосредственно к забору, там сарай и такой колодец накрытый крышей, каким образом сделать так, чтобы от этого забора все это было отодвинуто?
А чем это вам мешает?
Это нарушает градостроительные нормы.
Ну, колодец, если есть, это уже нарушение, стало быть.
Да, колодец. Сейчас, и плюс еще сарай. Да. И плюс всякие дровяники складывают прямо непосредственно к забору. Вот как это можно, так сказать, устранить? Вот, Марина меня зовут.
Да, Марина, спасибо за вопрос.
Слушайте ответ, Марин.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, просто самовольно устранить не получится. Да, действительно, есть нормы строительства, и даже не для небольших строений, и это не обязательно домов, да, которые должны непосредственно не нарушать права других граждан. В первую очередь, это противопожарная безопасность, потому что если этот дровник загорится, сразу пожар переходит у нас на забор и на соседские строения. Именно поэтому есть там несколько метров или несколько метров для того, чтобы любые строения были непосредственно на участке конкретного гражданина. Вот, первое, можно вызвать сотрудников МЧС, которые именно противопожарной инспекцией занимаются, да, написать туда заявление, что вот есть скорее такой прецедент, скорее всего, они вынесут предписание о том, чтобы снести это, если не получится, соответственно, идти в суд и в судебном порядке, то есть делать фотографирование этого всего. Это непростой такой путь для устранения вот этого, казалось бы, вот этой небольшой ситуации. Ну, по факту там, да, дровник какой-то, мы всем понимаем, где это нужно хранить дрова, ну и какие-то там другие подсобные постройки. Поэтому вот два момента, по которым можно это сделать. Самовольно, к сожалению, это сделать не получится. Ну и, насколько я понимаю, какие-то переговоры уже неуместны, потому что он построил, и переносить все это маловероятно. Понятно, что он будет. Но попробуйте поговорить еще.
Я, кстати, сейчас заметил, мы с тобой немного похоже оделись. Посмотри, у тебя рубашка и рукавчики торчат из-под кофты, и у тебя платье такое тепленькое. Ты, как сказала, как медвежонок сегодня оделась, чтобы тепло было.
А понимаешь, что за 8 лет эфиров, и мы как минимум раз в неделю видимся, у людей все равно какая-то энергетическая связь появляется. Да, и там хочешь, не хочешь, на эфир порой приходим в одинаковом цвете.
Да, или да, цвете, или стилистике. Катя пишет, столкнулась с тем, что в одном большом сетевом магазине проблема с ценниками. На кассе выясняется, что стоимость товара не соответствует заявленной цене. Единственное, что мне предлагают, отказаться от покупки. Писала жалобы, не помогает. Продавать товары по указанной неверной цене отказываются. Роспотреба не боятся. Мои действия в моменте. Спасибо.
Вот это те насущные дела, с которыми сталкиваются постоянно. Да, действительно, не боятся Роспотребнадзора. Не хотите, не покупайте. И даже вот письменные жалобы и моментальное обращение в Роспотребнадзор по многоканальному телефону, который можно найти и загуглить в интернете, абсолютно не помогают, да? То есть рано или поздно, если вы потом придете домой, зафиксируете это все, будут приложены документы, вы напишите им, они, возможно, выйдут, проверят, а к тому моменту вопрос будет устранен. И фактически получается, что гражданин прав, да, они обязаны продать по той цене, конечно, которая указана на ценнике. Но сделать с этим ничего невозможно.
Кать, скажите название этого магазина, сейчас напишите, я прочитаю, и пусть им будет стыдно. Почему нет? Да? Если они ведут себя так нечестно, давайте тоже со своей стороны, со стороны потребителей наказывать таких людей, таких и такие магазины.
Здесь еще бывает момент, когда бывают нерадивые менеджеры, да, то есть там они что-то в ответ скажут, и все. А хотя, если копнуть глубже, да, и если эту информацию донести до собственника, то есть это прямая вина продавцов и менеджеров, да, администраторов, да, собственник может быть и не виноват. А когда эта информация доходит до собственников, они стараются максимально быстро сгладить конфликт, и порой бывает не только по той цене, которая на желтом ценнике указана, вообще просто в дар там отдадут там эту небольшую какую-то вещь, да, если это не небольшая, мы говорим про продуктовые магазины, поэтому здесь еще здесь еще человеческий фактор, но ты абсолютно прав, обратить на это внимание точно нужно.
Хотя вот слушательница пишет в стриме, странный магазин, это уже так редко встречается, и можно перепроверить цену. Я тоже вот так думаю, но бывает.
Нет, это нерадивые продавцы, которые зарабатывают денежку на том, что играют на цене. Да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Лариса из Москвы.
Да,
Лариса. Подскажите, пожалуйста, завещание бабушка оставила внуку, сына, то есть первого наследника, нет. Какой процент внук будет платить при вступлении в наследство от стоимости недвижимости этой?
Все госпошлины, а это государственная пошлина за вступление в наследство, указаны у нас в налоговом кодексе. Соответственно, там будет порядка 10 тысяч рублей за выдачу самого свидетельства и плюс 0 какой-то там 1 или 3% от кадастровой стоимости этой недвижимости. Более точно вы можете посмотреть в налоговом кодексе, либо вам точно это рассчитает нотариус, у которого вы будете получать это свидетельство. В среднем за один объект получается где-то 20-30 тысяч рублей, поэтому это не налог, да, это государственная пошлина, за вступление
если
в наследство.
Если вот он будет продавать ее,
это другое.
Это уже другое.
Нет.
Тем более не выдержав.
Поэтому это там абсолютно разумные деньги, и уж точно бояться не нужно, но и в итоге вы получите все равно целую квартиру. Да, Макс.
Давай на всякий случай еще раз поверим. Когда мы вступаем в наследство, мы выплачиваем госпошлину.
Только,
это не налог.
Да, мы платим абсолютно точно, ты прав, мы платим.
А когда, если вы вот получили квартиру бабушки и тут же через месяц хотите ее продать,
тогда
вот
налог,
это уже налог.
Прибыли, да. Тогда налог
с прибыли. А если вам подарили ее, дарственную написали,
то платит налог с прибыли тот, кто получил в дар, не тот, кто дарит, да, тот, кто получил прибыль, тот платит сразу.
Катя пишет: Ашан, Европарк, Крылатская. С удовольствием делаю рекламу. Господа, кто будет в Ашане, в Европарке, в Крылатском, обратите внимание на ценник и пошикайте на менеджеров.
Значит, и напишите руководству. Можно прям в... А собственники там, насколько я помню, были французы, да, со мной как-то...
Сейчас, может, уже ушли.
Ну, кстати, да, ты прав. Там могли поменяться собственники. Пишите письма непосредственно, опишите ситуацию, в какую смену это произошло.
А просто еще голосовать мы можем чем? Не ходить в эти магазины.
Они же подкупают ценой, понимаешь?
Подкупают, но мы тоже можем из-за хамства этого не делать. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Макс. Меня зовут Полина. У меня вот такой вопрос к Лилии. Будьте добры, выслушайте. У меня дочка и сын. Я подарила квартиру дочери. Но когда приватизирована была квартира, сын не был здесь вписан, был выписан в другую прописку. Вот как сейчас теперь, может ли сын претендовать на жилье?
Сын не может претендовать на жилье, потому что вы ее квартиру приватизировали на себя, только на себя или на себя, или и на дочь?
Нет, дочь была, когда приватизировала квартиру, дочь отказалась, и муж отказался. Муж потом умер трагически. Угу, а получилось, что я одна была наследница, ну, право обладательница. А потом я квартиру, здоровье так не очень, и подписала, дарственную сделала на дочку.
В данном случае... То самое право пожизненного проживания, которое сохраняется за гражданами, которые на момент приватизации были зарегистрированы в квартире, за вашим сыном не сохраняется. То есть сейчас осталась просто добрая воля вашей дочери, если она захочет там подарить одну-вторую своему брату. Да? То есть только в таком ракурсе. У сына никаких прав даже на проживание или пользование этой квартирой нет точно.
Точно, да?
Да.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Обращайтесь.
С наступающим вас годом. Здоровья вам.
И вас тоже. Спасибо. С наступающим. Благодарим. Подожди, а если она дарственную ей выписала, да, то сын не может опротестовать и типа там какую-то долю после ухода мамы?
Доли здесь не будет.
Не будет.
Да, то есть если бы он был...
Наследство, он не сможет.
А наследство после мамы не остается. Если бы, да, она подарила квартиру. Если бы сын был зарегистрирован на момент приватизации, тогда окей. Он не зарегистрирован, квартиру подарили. И здесь уже как сложится отношение между братом и сестрой.
Я вчера хотел, значит, такую тему. Угу. Я в выходные смотрел новый сериал, называется «Белый лотос». Это уже второй сезон, отель «Белый лотос». Там совершенно такие неожиданные ситуации происходят в отелях в разных точках мира. Первый сезон был на Гавайях, вот второй сезон на Сицилии. И там одна героиня, она в первом сезоне знакомится с мужчиной, но она уже взрослая, лет там 65, но она баснословно богата, полтора миллиарда у нее там денег осталось от папы. И она подписывает брачный контракт.
Так.
И по ходу сериала она выясняет, что в брачном контракте есть пункт. Господи, простите. В случае, если она просто уходит из жизни, а нет, если они расстаются с мужем, то он не получает ни копейки.
Так.
Но если она вдруг заканчивает жизнь самоубийством, то он получает все деньги от нее, так как у нее родственников больше никого нет, и помощница есть.
Именно самоубийством или вообще смерть?
Нет, если именно самоубийством.
Так.
А просто смерть, то он тоже ничего не получает. Ну, и это как бы проходит за кадром, но все понимают, что муж что-то замышляет. И пытается ее подтолкнуть к самоубийству.
Ну, вот. Либо убийство выдать за самоубийство, да, такое бывает.
Ему это удается. Даже непосредственно своим. У него алиби 100%, он улетает. Там его как бы знакомые, друзья это все подстраивают. Но перед этим она их всех кокает, там, грохает. Ну, не мужа, а вот этих вот. А они должны были распределить эти 500 миллиардов
на всю шайку.
На всю шайку. 500 миллионов, то есть полмиллиарда. Насколько вообще человек, и она там сокрушается, ну почему же я, дур такая, не проверила, не, там юрист так плохо посмотрел, почитал этот брачный контракт, и насколько вообще нужно, там еще встает вопрос, чтобы психиатр или психолог тоже проверял брачный договор, потому что некоторые подводные камни, там была очень своеобразная формулировка в подписании, я сразу подумал, боже мой, Лиля бы разобралась с полпинка, потому что даже я понял, что здесь подвох в ее написании, что ее готовят к самоубийству. Угу. И она, ну, и деньги, и ее не будет. Вот насколько это реально, и насколько их реалии могут ложиться на нашу, ну, на нашу современную жизнь.
Да. Я объясню, что в данном случае влюбленность или любовь, да, есть некое заболевание, да, психической системы в том числе, которое со временем проходит.
Но отклонение от нормы точно есть.
Да, да. Именно поэтому при заключении брачного договора нужно не только прийти к нотариусу и свой проект какой-то отдать, а нужно, чтобы с двух сторон были юристы или адвокаты, которые в подготовке этого документа будут исходить из интересов своего конкретного доверителя. Так вот, в этом случае, очевидно, она была вот во всей этой влюбленности.
Да, в эйфории.
А соглашение брачное составлял один юрист, его, наверное, либо, ну, так получилось, что она познакомилась с ним через него, особо не читала, ну, то есть прочитали пункт, что все твое остается тебе, а вот этот перед самым подписанием, ну, проект, да, прочитали, а перед самым подписанием там оказались вот еще такие несколько моментов. Поэтому здесь, безусловно, два момента. Недоработка юристов, про которых нужно никогда, юристов, адвокатов никогда не забывать вот в таких случаях. И всегда тут же вопрос еще денег, да, когда есть большие деньги, всегда есть охотники на эти деньги. И здесь нужно точно, внимательно все просматривать, потому что у меня, у нескольких моих знакомых, они форбсовские олигархи, у них есть дети, да, и, соответственно, получается ситуация, когда они хотят подстраховать своих детей, да, они передают свои деньги по наследству не детям, потому что понимают, какая ответственность, а не все дети это могут вытащить, да, и справиться с такими деньгами, либо просто это растратить. Как правило, это создается наследственно, фонд, да, либо часть денег они отдают на благотворительность, как все мы знаем, там, да, Билл Гейтс, да, там очень много денег.
У них трастовые фонды эти часто, да.
Вот, ну, тем не менее, на благотворительность. Либо наследственные фонды, когда будет целая структура управления этими деньгами для того, чтобы и наследники что-то получали, и эти деньги в сохранности продолжали работать дальше, приносить прибыль, да?
Не, вот. А вот брать на такое подписание такого брачного договора нужно ли третьего человека, который не за жену и не за мужа, а чтобы он был
свидетелем? Таких не бывает.
Не бывает,
это
да?
Человеческий фактор. Кто-то всегда будет на чьей-то стороне, потому что, не знаю, даже внешнее позволение, запаху, по количеству денег кто-то кому-то больше понравится, и мы не можем здесь быть вот точно объективны.
Так, тема дела семейные продолжается. Юрий Борисович пишет: развожусь с женой, у нас ипотека, я созаемщик. Как правильно отдать свою долю ей в счет погашения алиментов?
Ну, никак вы не отдадите, пока эта ипотека не погашена. Вот когда вы погасите, тогда вы отдадите, никакой проблемы здесь не будет. А ипотека – это не погаш, это ваш долг, да? Как вы можете долг отдать детям? Никак.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый Алло. День. Да, говорите. У вас прям минутка.
Добрый день, Александр, Москва. Лиля, я хотел у вас спросить, я, правда, задавал этот вопрос вашему коллеге ранее, ну, не до конца, вот как-то спросил и не до конца понял.
Так.
Слава бы. Значит, мой сын развелся с женой, ему назначили алименты на сына 25%, как это положено. А моя жена, его мама престарелая, инвалид второй группы, говорит, я тоже хочу подать сына на алименты, чтобы он мне тоже выплачивал.
Так.
У меня вопрос. Вот если удовлетворит, так сказать, суд просьбу
суд...
мамы,
так,
то 25%, который должен выплачиваться на ребенка, это константа?
Нет.
И будет сверху еще назначена какая-то сумма? или будет из этих 25% назначено
на маму.
На пенсии маме.
Да. Мы поняли ваш вопрос, и вы в прошлый раз, да, задавали его.
Да, я вот не до конца его... Вот эти 25%, они константы остаются или делятся?
Отлично. Мы, спасибо большое. Лилия даст вам ответ на этот вопрос. Запомним? Давай
да,
не забудем.
Да, конечно.
Сразу же после новостей на радио «Говорит Москва», так как у нас сейчас новости, а Лилия Петрик, народный адвокат, после продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Не забывайте включать наш прямой эфир в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, а также в Telegram-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницы. Там можно еще и читать новости. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. СМС +7 925 88 88 94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8-495-7373-94-8. Лиль, ну вот пишут...
По нашему радиослушателю давай ответим по алиментам. Итак, да. У нас по общему правилу совершенно правильно на одного ребенка алименты начисляются в размере 25%, и, соответственно, на... двух детей треть, и на трех и более половины заработка или иного дохода родителя. Но этот размер алиментов может быть уменьшен по каким-либо обстоятельствам, которые могут возникнуть у гражданина. К таким обстоятельствам могут быть отнесены непосредственно наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних детей, либо родителей, на которых он выплачивает алименты, дедушек, бабушек, да, и всех тех, кому мы в силу семейного кодекса можем или должны выплачивать алименты. Так вот, когда здесь, почему вопрос не совсем однозначный, потому что когда мы получаем решение суда о выплате алиментов на родителя, либо достаточно нотариального соглашение о выплате алиментов, которое тоже имеет силу решения суда для приставов, чтобы взыскать, нам нужно будет в любом случае обращаться в суд для того, чтобы уменьшить размер тех алиментов, которые выплачивает родитель на ребенка, да, в данном случае ваш сын на своего ребенка. Как правило, мы делаем это заранее. Мы сначала с родителем подписываем соглашение о выплате алиментов. Когда происходит суд, мы уже с этим соглашением приходим в суд и просим уменьшить размер алиментов. В вашем случае, да, это другая немного схема, но в любом случае, чтобы их уменьшить, придется в обязательном порядке обращаться в суд после того, когда будет либо решение суда о выплате алиментов на родителя, либо непосредственно нотариальное соглашение о выплате алиментов на родителя.
Отлично, идем дальше. Значит, смотри, такая ситуация. Человек оплачивает квартплату, но у него получилось так, что были долги в прошлом году за очень рваное много сообщений, большое. Март, апрель, май, июнь, за 4 месяца. И за их не погашают, то, что он платит, а с них идет пени. И вот сейчас 47 тысяч у него, накопилось, задолженность, но он находится за границей и перевести эти деньги не может ни знакомым, никому, потому что все боятся. Деньги за рубежа, это иноагент может быть рассчитан.
Естественно.
Вот, 47 тысяч. Но у него работают там вот наши российские карты. А может ли банк... Ну, короче, как ему быть? Вот 47 тысяч ему прислали, что задолженность, но...
Подожди, карты работают, почему он оплатить не может? Через Сбербанк онлайн, ну, в чем проблема?
Нет, вот он получать там может деньги, а сюда перевести не может. Вот какая-то такая ситуация.
Ну, очень странная ситуация. Это нужно разобраться с банком, потому что если он там пользуется российскими денежными системами, да, там картой МИР, да, самая распространенная, то никакой проблемы не составляет в том, чтобы это оплатить. Переводить, понятно, никто не захочет.
Тут еще вопрос даже не в том, что он не может оплатить, а в том, что она говорит, я сейчас переведу эти 47 тысяч, но решение суда же уже принято, и получается... Их у меня все равно спишут.
Это другой вопрос. Это кто? Уже, если есть решение суда, то вам нужно переводить не компании, которые вы должны, а приставам, которые возбудили исполнительное производство.
А где их найти ей? Вот кто?
Открываем сайт.
Она говорит, у меня
открываем
только
сайт,
сообщение
открываем
пришло.
Открываем сайт службы судебных приставов.
47 тысяч рублей.
Открываем сайт службы судебных приставов. Ищем там свою фамилию, ищем исполнительное свое производство. Находим пристава, у которого находится это производство. Звоним ему и говорим, объясняем ситуацию. Он вам выдаст реквизиты, либо пришлет через WhatsApp или через почту постановление о взыскании с вас денежных средств, и в этом постановлении будут указаны реквизиты, по которым это нужно оплатить.
Понятно? Ситуация как развернулась, так что действуйте, пожалуйста, Елена. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня Кирилл зовут. Добрый день, Лиля. Добрый день, Максим. Добрый. Лиля. И еще проще, на самом деле, когда заходишь на сайт судебных приставов, находишь себя фамилию, там автоматически выскакивает твоя задолженность, и кнопочка есть такая «Оплатить». Вводишь реквизиты своей карточкой, и автоматически, то есть если там действительно у человека за рубежом есть карточки российские, сайт судебных приставов без проблем примет денежку, без всяких реквизитов.
Но получается, как и Лиля сказала, не платить в управляющую компанию,
конечно.
А заплатить...
Конечно, нужно погасить судебному приставу, чтобы он закрыл дело.
А вы кто? Вы судебный пристав?
Да неважно, это
нет,
просто человек...
Дружить надо со всеми.
Расчетливый Максик.
Конечно. Спасибо огромное. Еще вопросы есть? Есть или какой-то...
Нет, я просто хочу, что вы сейчас сделали очень удобно, и все вопросы там можно, даже не ходя к приставам, закрыть. Потому что если к приставам, там очереди большие и...
Время занимает много, вы правы,
Кирилл. Время много занимает, да. Плюс у них это есть определенные рабочие дни, а работают они в основном в то время, когда все работают.
Да. Благодарим, спасибо, хорошего понедельника.
То есть все настолько просто, было бы желание заплатить.
Да, было бы, да.
И понимание кому, да, в данном случае, если уже есть, производство, то уже приставом.
Сол Дим пишет, в 2021 году купил квартиру, двое детей, использовали мат-капитал, хотим продать ее и купить большей площади, как быть? Действовать.
Да, продавать квартиру, покупать
больше
площади. В любом случае, вы обязаны выделить долю для детей, да, и, соответственно, тогда уже покупать квартиру большей площади, где также будут учтены интересы детей.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Нет, еще раз пробуем.
Не забыл.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Так, это Светлана, Московская область.
Приятно очень.
У меня такой вопрос. Значит, жила семья в квартире, полученной от предприятия. Потом эта семья распалась. Значит, мой зять покупает этой семье квартиру, а сам остается вот в этой однокомнатной квартире, полученной от предприятия. Он женился, родилась дочь. Ему в течение целый год не давали возможности прописать этого ребенка в эту квартиру. Отдайте квартиру. Вот. Потом, значит, получилось, он начал судиться. Вот он 25 лет сейчас судится, а он хотел приватизировать эту однокомнатную квартиру. Они ему отказывают, и все.
Но здесь все логично.
Ничего не получится, да?
Здесь все логично из того, что вы рассказали. Приватизировать можно квартиру, которая находится в социальном найме и принадлежит государству. Другое дело, когда квартира принадлежит предприятию, и предприятие выдает эту квартиру на срок работы этого сотрудника. Здесь единственный вариант, который может быть, нужно посмотреть сам договор, на основании которого выдавалась эта квартира, потому что бывают случаи, когда выдают квартиру на какой-то определенный срок, при котором гражданин обязан проработать в этом предприятии, после чего он ее может... Ну, формально это идет процесс купли-продажи, но цена там очень и очень маленькая.
Ну да, он мне сказал, или продайте мне, или приватизируйте. И главное, что интересно, в этом доме все квартиры разрешили приватизировать, а вот к нему вот 25 лет, 26-й год, нет. Нет и нет, и все. А все квартиры вокруг приватизированы.
Очень, очень здесь странно еще один вопрос. Почему ребенка не разрешали зарегистрировать? Потому что дети автоматически, не автоматически, а нужно прийти в там, да?
Не давали. Игорь, у вас бабушки, дедушки есть, вот пускай туда отвезите, и пусть
нет,
он там живет.
Нет, дети должны быть зарегистрированы по месту регистрации папы или мамы, да? Соответственно, отказать в регистрации ребенка по месту регистрации папы никто не мог в силу закона, да, и это точно нужно было обжаловать. А сейчас вам нужно...
Нет, они прописали.
Естественно.
Жену не прописали, жене отказали. Жене. Да. Вот они 25 лет бьются, просто
приватизируют. Я вам могу сказать, нет, что они 25 лет не бьются, они так вот нашли себе проблему и этим занимаются, потому что такие вопросы решаются гораздо быстрее, да, и, соответственно, нужно целенаправленно действовать. В вашем случае, Светлана, рекомендую, чтобы они обратились к юристу, который прочитает этот договор и скажет, есть там возможность, какая-либо, либо нет. А когда они сами там раз в год напишут письмо, либо раз там в два года кто-то...
Нет, они 25 лет судились, либо,
раз там в несколько лет придет с иском, да, то, соответственно, это так и будет течь. Пока вы не обратитесь к профессионалу, вот эту ситуацию вы не разрешите, не видя соглашения тот самый договор, на основании которого эта квартира выдавалась, здесь больше подсказать не смогу.
Вы знаете, они какой вариант предлагали? Вот буквально через 5, там через 6 лет, вот квартиру, которую он купил той семье, там 4-комнатная квартира. Говорит, переходите туда, живите. Он говорит, у меня новая семья. Тогда отдайте нам 4-комнатную, мы той семье дадим 3-комнатную, а вы заберете эту однокомнатную.
Дорогая Светлана, вот это невозможно все равно понять, пока не будет документов. Конечно, потому что на каких основаниях выдавалась 4-комнатная квартира? Или она покупала за наличные
деньги.
И кто
те люди, я так и не понял. Конечно. Это бывшая семья или это какие-то посторонние?
Да, ну и как так получилось, что он купил за наличные, если купил, да, 4-комнатную, сам остался в однокомнатной. Для чего? Да, ну, он без детей, это новые дети, да? То есть для чего? То есть там все непросто. Там вот Санта-Барбара,
Светлана, как сказала Лиля, вам нужно обратиться к юристу, который поможет вам разобраться в этом вопросе. Будьте добры. 581-й. Удачи вам, Светлана. Нашла по интернету в общей адвокатской базе и на сайте своего брата, что он умер в 2018 году. Есть адрес, номер телефона, имя, фамилия адвоката. Могу я с ним связаться, чтобы узнать подробности? Ну, а почему нет?
Почему нет? Да, я не вижу никаких проблем.
Вы боитесь
проблем.
Чего, уважаемые слушатели?
Просто если у него с этим адвокатом было подписано соглашение, то, что касается тех дел, которые вел адвокат, он вам, конечно, не расскажет. Это составляет адвокатскую тайну. Но вполне возможно, он вам даст какую-то информацию, которая сейчас общедоступна, да, смотря зачем вы хотите связаться с этим адвокатом.
Объясните, пожалуйста, 581-й, может быть, мы дадим ответ более развернутый. Дарья Куртова ни с того ни с сего пишет, зачем вообще дед купил какому-то мужчине квартиру? Какой дед? Дарья, это не дед был, не а важно, другой совершенно человек. 7373948, возраста другого, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Елена Сергеевна. Уважаемая Лиля, У нас беда очень сильная на даче в Подмосковье. СНТ, в котором крохотные участки, 4 сотки, один из соседей устроил настоящий притон. Они ничего не строят, не выращивают. Они приезжают вечерами, как бы в ночной клуб. Купили этим летом баню. В ней, значит, начинается веселье где-то в 11 часов вечера, в 23 часа. И длится до 3-4, иногда 5 часов утра. Вот после, значит, парилки, прыжки в бассейн, отборный мат, потому что гости, это, по моему мнению, я из медицинской семьи, это уже состоявшиеся алкоголики, значит, звучит этот мат, врубается музыка. На наше несчастье соседи рядом отсутствовали вот все это лето. Началось это с позапрошлого года, когда умерла теща вот этого, так сказать, устроителя. Она держала его в руках, она его ругала, что он там не может работу найти. Это молодой мужчина, около 40 лет, и жена. Оба они уже сильно пьют.
Елен, вы нам уже звонили, я помню. Лиля, да. Я думаю, поняла, в чем вопрос.
Суть-то понятна, нарушается тишина.
Макс, одну секундочку. Тогда было мало времени.
И сейчас тоже его немного.
Адвокат мне крикнул, что звоните в полицию. Я звонила еженочно. Говорили, высылаем экипаж, ждите. Я в сторожке ждала всю ночь, не приезжает. Не приезжает полиция. Приехала один раз в конце лета, причем та, которая год назад приезжала. Они говорят, да мы помним этого господина, который все. Я говорю, неужели? Да, говорит, мы помним. Они составили протокол. Я записала номер этой заявки. И они сказали, теперь у нас право у полиции отобрали штрафовать. Это будет передано в административную комиссию некую, вот, какую-то. Вот она будет продолжать, значит, дело ваше. Уже верну, значит...
Елен, мы поняли. Елен, вопрос в чем? Как вам дальше действовать? Вы это хотите спросить?
Либо продавать дачу, которую из-за 4
Вы рассказывали, что вам приходилось уезжать даже ночевать в Москву, чтобы выспаться.
Да,
вы единственное сказали, они это делают каждый день, да?
Да.
Прям каждый день у них какое это здоровье-то должно быть до 4 утра пить, прыгать в бассейн. Вот. Сейчас зимой-то, я думаю, будут меньше прыгать в бассейн, в дом уйдут.
Зимой я в Москве дохожусь, извините.
Понятно. Я думаю, можно дождаться, когда они скончаются от алкоголизма. Знаете, печень не выдержит.
Добрый Максим.
Я даже внука не могу своего первого раза...
Вопрос понятен.
Вопрос понятен. Елен, давайте дадим другому адвокату ответить на ваш вопрос. Просто здесь это уже какая-то игра... Или полиция, правда, настолько игнорирует звонки Елены, или Елена чего-то не договаривает, потому что второй раз одно и то же. И адвокат в прошлый раз сказал так же. Ответ.
Здесь есть общий единый регламент. Да, вызываем полицию, нарушение тишины. Да, и в Московской области, где это находится,
тоже есть закон
да, о нарушении тишины в время, которое должны все отдыхать. Соответственно, вообще непонятно, почему сейчас зимой этот вопрос встал, если эта ситуация происходит летом.
Елена якобы не получила летом ответа, она звонила летом,
Соответственно, до следующего лета мы не знаем, что произойдет. А проблемы и вопросы нужно решать по мере их поступления. Сейчас этого вопроса нет. Что будет с законодательством летом или весной уже теплой, там, апрель, май, я не знаю, да, то есть, может быть, и правда, к тому времени функцию какую-то у полиции за соблюдением правопорядка и отберут. Но здесь же речь идет не только о нарушении тишины, да, здесь же речь идет о том, что, может быть, подумать о других статьях, да, может быть, правда, нарушение порядка, выражающееся в чем-то, да, может, их, правда, нужно досмотреть, а там найдутся какие-то вещества, да, то есть, ну, распитие спиртных напитков здесь ты не применишь, потому что на своей территории взрослые люди, да.
Единственное, я хочу еще посоветовать Елене, всегда над кем-то есть еще кто-то, над...
Это вторая часть ответа.
Их начальники, скажи, будь добра, куда?
Соответственно, обжалуйте. Если не находите ответы, то обжалуйте, пишите письма. Я думаю, что за весь этот период вы максимум что сделали, это несколько раз позвонили в полицию. Из там 5-10 звонков приехали 2 раза. А если бы вы письменно написали какое-либо обращение, то, наверное, и была бы реакция, это первое. А продавать или не продавать? Продавать здесь уже вопрос третий, ну и правда, решать нужно вопросы по мере реально наступившей ситуации. Вот и... если такое будет продолжаться, позвоните нам летом, подумаем, как быть, да, и
как
что будет с законодательством,
опять, да.
Если это продлится.
Это первое, это второе, еще есть третье, вот от меня. Если вы одна не можете справиться с этими людьми, подключите общественность, наверняка в этом поселке вы не одна. Ну почему? Откуда ты знаешь? Может быть, правда, люди как-то соберутся и поговорят спокойненько. А продавать дачу – это самое радикальное и последнее, что можно сделать. Это все-таки ваш участок и так далее.
Ну, здесь на усмотрение. Я это все веду к тому, что пока мы варимся в ситуации, вот кто-то заболел, вот я такой больной, вот плохие соседи, человек в этом варится, и он эту ситуацию еще больше притягивает, и она не разрешится. Сейчас зима, прекрасная зима в Москве. Наслаждайтесь каждым днем. Никто не знает, что будет там через полгода, когда начнется ваш дачный сезон.
А мне ограничили выезд из России. Можно ли это ограничение снять, не оплачивая долг? Артем, Челябинск.
Порой, да, бывает. Можно, если вы выезжаете на лечение, то, конечно, можно у службы судебных приставов это снять, но для этого нужны документы, которые будут подтверждать, что у вас есть необходимость... единственная возможность выезда на лечение, тогда это ограничение вам снимут.
Вот сразу наши слушатели очень добрые. Хватит завидовать соседу, который весело живет. Чего такого-то? Парилка, прыжки в бассейн. Плохого ничего нет, пишет Сыпя.
Опять же, почему-то второй раз в этой программе всплывают беруши, да? Ну, если прям уж совсем. Ну, это такое.
Нет, просто, понимаете, Сыпя, если это изо дня в день, хотя я не думаю, что они каждый день это устраивают. Может быть, это выходные, а Елене как раз это кажется, что каждый
неважно,
день.
Неважно, забыли. Нет, ну,
это
переходим
правда,
к другим.
Это, знаешь,
слушайте,
до 4 утра,
15 тут, минут не можем обсуждать.
Тут до мероприятия посетишь, выпьешь пару бокалов шампанского, уже плохо. А тут каждый день до 4 утра ты с
ума
сойти.
Проблему, которая высосана из пальца.
По мере поступления Лилия имеет в виду.
Да.
Моя знакомая в 90-е годы приватизировала квартиру на Кутузовском, где ей дали служебную комнату в конце 80-х. А потом она присоединила вторую комнату в этой квартире. Как-то так у нее получилось. То есть изначально была служебная комната. Правда, в конце 90-х этот огромный завод на Кутузовке тоже как-то приватизировался.
И?
Вопроса нету, не знаю.
Это в тему того, что нам звонила Светлана по поводу квартиры, которую от предприятия и не могут приватизировать. Поэтому мы ей и ответили, спасибо за ваш комментарий, мы ей и ответили, что нужно посмотреть, что там за договор был непосредственно с этим предприятием.
А, боже, какая же Лиля прекрасная и умная женщина, пишет Надежда. Надежда пишет.
Благодарю, Надежда.
Ну, я думаю, это и последний звонок, что мы успеем ответить. Добрый день, как вас зовут?
Павел.
Да,
кратенько. Лиля, может быть, сталкивалась по своим квартирным делам с требованием документов из полиции. Полиция забрала мою амбулаторную карту по ушибу головы из Склифосовского и с концами, как бы. Теперь надо его забрать из полиции, но я думаю, что они хотят либо потерять, либо уничтожить, по какой статье обращаться в суд и как правильно это сделать.
А истребовали они в связи с чем? Может быть, у них сейчас рассматривается...
Нет, они да. отказались. Они провели поддельную судебную экспертизу, мое отсутствие, отказались заводить дело, переквалифицировали на более легкую статью и даже по более легкой отказались заводить по травме.
То есть был отказ в возбуждении уголовного дела?
Уже два раза прокуратура отменяла, они все равно ничего не делают. Уже
Окей, суд два раза а вашу медицинскую карту они хранят как вещдок или как что? Почему они ее хранят?
Я думаю, что он просто забрал из Склифосовского и уже уничтожил или потерял. То есть я приду, они скажут, а у нас ничего нету, до свидания.
Я здесь поясню немного. Это сфера дел, в которой есть некие документы, которые могут быть доказательствами в деле. Да? Я вот такими большими мазками, что называется, буду говорить. И они, пока ведется дело, они не могут их вернуть, потому что составляет те самые материалы дела. Но когда дело завершено и получен отказ, и эти документы или вещественные доказательства уже не нужны, они их могут возвратить. Как их забрать? Ну, нужно понять, на каком основании они их получили и запросили. Нужен адвокат, чтобы обратился именно с запросом в этот отдел полиции и истребовал этот документ.
Лилия Петрик, наш народный адвокат сегодня. Лилия, спасибо большое, хорошей недели. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.